Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена Победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Да, мы сегодня продолжаем тему, которую мы начали в одной из наших предыдущих программ. Это «Курская битва». Если вы помните, у нас в гостях был Валерий Замулин, заместитель директора по научной работе Военно-исторического музея заповедника «Прохоровское поле». И вот Валерий опять у нас в гостях.
Здравствуйте,
Валерий. Здравствуйте. Здравствуйте.
И, соответственно, мы продолжаем тему Курской битвы. И если в первой программе, насколько вы помните, мы разбирали, обсуждали период, да, предпосылки самой Курской битвы, вообще весь вот этот период от Сталинградской битвы до Курской битвы, да, так в коротком обзоре, то сегодня и начало, собственно говоря, операции «Цитадель», 5 июля, задуманный вермахтом и отраженный советскими войсками, то сегодня мы, наверное, займемся, может быть, центральным событием вот, всех тех операций, которые называются «Курская битва», это Прохоровка, да, Прохоровское сражение, знаменитое сражение, танковое, как о нем писали во всех учебниках, там, в том числе и для школьников, это самое крупное танковое сражение Второй мировой войны. Итак, Прохоровка, это уже неделю спустя после начала всей операции, 12 июля. Да, примерно. Так, Валерий?
Совершенно.
Ну, вот. И вот, так сказать, тема нашей сегодняшней программы.
Насколько я понимаю, Валерий, надо начинать с 9 июля все-таки.
Совершенно.
С такого переломного момента, который предопределил то, что события развивались именно так, а не иначе. Вот вы не могли бы рассказать подробнее, что произошло именно к этому дню?
Курская битва началась 5 июля, и вплоть до 9 числа основные удары 4-я танковая армия ГОТА, нацеленная на Курск, наносила строго на север и частично северо-восток. Вдоль Обаянского шоссе, Белгород-Обаянь, и с Прохоровского направления. Направление через пыталась, по крайней мере, наносить вдоль реки Псёл. Юго-западнее и западнее Прохоровки. До 9 числа вот эти два танковых корпуса, 48-й и 2-й танковый корпус СС, они прорвали главный и второй армейские оборонительные рубежи. Второй танковый корпус СС остановился перед третьим на Прохоровском направлении, за которым сразу располагалась станция Прохоровка. А 48-й пытался вдоль Обаянского шоссе прорвать третий оборонительный рубеж в направлении Обаяни. И вел тяжелейшие упорные бои с 1-й танковой армией генерала Катукова и генерала Чистякова 6-й гвардейской армии. 9 числа ситуация складывалась следующим образом. Подойдя к середине третьего оборонительного рубежа, противник захватил ряд населенных пунктов, но возникла угроза растянутому левому крылу 4-й танковой армии. И ГОТ с согласия Манштейна развернул группировку 48-го корпуса на запад, с севера на запад, для решения уже не стратегической, а тактической задачи прикрытия левого крыла. Там крыло это растянулось на 60 километров, и его прикрывали пехотная дивизия, 320-я пехотная дивизия и еще часть 255-й. А в излучине Пены, вот на левом крыле, там шло излучина реки, там находилась мощная наша группировка, группа Гетмана.
Которая попала в окружение.
Да, чуть позже она попадет в окружение. Это 6-й танковый корпус, несколько механизированных бригад 3-го мехкорпуса и стрелковые дивизии. Вот эта группировка, она нависала на левом крыле 4-й танковой, и необходимо было ее, если не уничтожить, то, по крайней мере, оттеснить подальше на запад. Вот 9 числа, во второй половине дня 9 числа 48-й корпус приступил к решению именно этой задачи. Не прорыву на Баянь, который эта задача стояла на протяжении 5, 6, 7, 8.
Это была изначально поставлена.
Да, изначально. Ну, а для уничтожения наших сил, которые нависали на Лемберге. В то же время, не добившись существенных результатов, 2-й танковый корпус СС тоже получил задачу 10 числа перегруппировать силы и, развернувшись с севера, ударить на северо-восток, на излучину Псла и строго на Прохоровку. На 10 число командир корпуса СС Хаузер поставил задачу одной из своих дивизий Лейбштандарт Адольф Гитлер взять станцию Прохоровка и прилегающие к ней высоты.
В своей книге «Засекреченная Курская битва» вы пишете, что Хаузер переиграл наших генералов. В чем это заключалось?
Дело в том, что при планировании цитадели немецкие генералы прекрасно осознавали, что решить поставленную задачу захват Курска будет очень сложно. Некоторые вообще считали, что это вообще невозможно сделать. Поэтому это наступление как бы разбили на две части. Первая фаза была, задача первой фазы наступления – прорыв оборонительных рубежей и выход в точку юго-западнее Прохоровки. И вот в этой точке, в районе Лучки, совхоз Октябрьский и так далее, вот совхоз Комсомолец, вот в этой точке должны через два, по планам гитлеровцев, через 2-3 дня должны подойти крупные подвижные резервы. И вот здесь должно произойти сражение с этими танковыми резервами советскими. И после уничтожения этих резервов Гот предполагал решить вопрос, реально вообще наступать на курс, не то что заходить, реально будет после этого сражения наступать или нет?
Ну да, будет ли чем?
Да, будет ли чем. Вот. То есть мы можем с уверенностью сказать, что танковое сражение под Прохоровкой противник запланировал 11 мая в штабе 4-й танковой армии на Украине в Богодухово. Тогда прошло совещание между Готом и командующим группой армии Юг Манштейном. И он дал добро, Манштейн, на проведение этой... Причем сражение под Прохоровку, за Прохоровку или под Прохоровкой, оно предполагало привлечение часть сил 48-го корпуса, который к этому времени, как планировал Гот, уничтожит 1-ю танковую армию Катукова и развернет, в частности, «Пантеры», развернет к Прохоровке, и с юга Прохоровке должен был подойти 3-й танковый корпус, который 5 числа оперативной группы КМФ, который должен был подойти от Белгорода к Прохоровке. Но
КМФ застрял.
Да, но все эти планы, конечно, были очень хороши на бумаге, но в результате к Прохоровке вышел существенно потрепанный корпус СС. 48-й был отвлечен тяжелейшими боями на Баянском направлении, 3-й танковый корпус понес значительные потери и застрял перед Северским Донцом, и практически с 10 числа в бой с подвижными танковыми механизированными частями, соединениями Красной Армии под Прохоровкой вступил только один корпус. Корпус СС обергруппенфюрера Хаузера. Ну, сражение под Прохоровкой таким началось с 10 числа, 10 июля.
10. Да. Ну, тут, наверное, надо сказать, что, опять же, как вы отмечаете в своей книге, как-то, если не занижена роль Катукова, то он почему-то отошел на второй план, хотя, в общем-то, ему пришлось принять, в общем, самую существенную часть удара на первом этапе.
Ситуация сложилась таким образом, что к концу дня 6 июля 6-я гвардейская армия генерала Чистякова была рассечена на две части. Его стрелковые в дивизии понесли значительные потери. 52-я гвардейская Некрасова вообще была рассеяна. 67-я тоже Баксова, которая приняла главный удар 48-го корпуса на себя, тоже была в тяжелейшем положении. Часть дивизии, вот 51-я, вообще командование наше не представляло, где находится. Вот. И вечером 6-го в ночь на 7-е число практически, и практически, и формально оборону направления Обаянского и Прохоровского направления принял на себя штаб 1-й танковой армии.
Катукова.
И вот 7-е, 8-е, 9-е включительно, самые тяжелейшие бои именно Михаил Ефимович Катуков и его бойцы держали оборону перед двумя мощными танковыми группировками. И надо сказать, как полководец, как военачальник, он проявил себя с самой лучшей стороны.
Валерий, а тогда вопрос возникает. Почему вот про Катукова забыли, а всегда речь идет исключительно о группировке Ротмистрова?
Ротмистрова, да. Собственно говоря, все Прохоровское сражение, ну, вот, да, по так сказать, таким вот самым распространенным историческим данным, это Ротмистров против Хаусера.
Ну да.
Дело в том, что если бы, во-первых, история Курской битвы не написана, она не писалась. А мы во всех книгах, которые до советские времена выпускались, это книги, основанные на схеме, придуманной для идеологической работы. Если бы историкам разрешили работать с подлинными документами и сказали, напишите, пожалуйста, историю, да, как на самом деле было, то главное, что вскрылось, это огромные потери наши.
На Прохоровском направлении.
В Курской битве. И то, как не всегда умело наши командиры управляли своими войсками. Могло бы, то есть историки вскрыли бы очень много такого, что при советской власти
было идеологически неверно.
Да, рассказывать. Но... Хотя Курская оборонительная операция Воронежского фронта, то, как она была проведена, особенно вот до 9 числа включительно, командование Воронежского фронта, надо сказать, она была очень хорошо спланирована и блестяще проведена до 9 числа.
Валерий, ну вот у вас фигурирует, что с 9 числа пошла цепь ошибок. В чем она заключалась?
Дело в том, что 9 числа Ватутин четко разворот 48-го корпуса на запад, Ватутин четко зафиксировал. И на основании других разведданных, которые свидетельствовали об истощении войск противника, ну, к примеру, там начали выдвигаться в боевые порядки, на левом крыле начали выдвигаться ветеринары. Захватили одного пулеметчика, который был, по сути, ветеринар.
Ну вот. Да.
Потом начали, фиксировали, что на правом и левом крыле начали возводить оборонительные рубежи. А войска, которые наступают, начали возводить оборонительные рубежи.
Ну, да.
Еще очень важно. До 9 числа по командованию Воронежским фронтом удалось очень важное. Они благодаря, во-первых, точно спланированным действиям противника, упорству войск 69-й армии, ударная группировка 4-й танковой армии и оперативной группы КЭМФ была разведена. То есть фланги, правый фланг 4-й танковой армии не был прикрыт.
Ну, да.
Это вело к распылению сил. Это вот этот момент очень важен для понимания, почему противник так и не смог дальше продвинуться. Войск просто не хватило.
Ну, да.
И вот это было запланировано изначально и выполнено командованием Воронежским фронтом.
Да, а что же произошло?
После 9-го. 9-го и после 9-го.
После анализа ситуации и разведданных, командование Воронежским фронтом предположило, что противник, хотя и наносит сильные удары на острие клина 4-й танковой армии, но он берет эти силы на флангах, то есть у него уже резервы исчерпаны. Хотя разведка доносила наша, что резервы подходят, но на передовой этих резервов не фиксировалось ни пленными, ни наблюдением, ни документами собраны. Поэтому Ватутин решил нанести фронтовой контрудар, предполагая, что вот 12 числа, предполагая, что к этому моменту противник уже обессилен, и необходимо его ударную группировку расколоть. уже 6 числа к Прохоровке по просьбе Ватутина и поддержке Василевского во второй половине 9 числа начали подходить соединение 5-й гвардейской танковой армии. Чуть позже сюда же подошла 5-я гвардейская общевойсковая армия генерала Жадова. Практически к 12 числу, как предполагало штаб Воронежского фронта, под Прохоровкой должно было сосредоточиться группировка численностью более 100 тысяч человек и около 1000 танков.
Да.
Вот этим молотом предполагалось расколоть пополам второй танковый корпус СС.
Да. Но, тем не менее, значит, все-таки, вот мы, Дима задал вопрос, в чем были наши ошибки? Ведь до 17 июля немцы фактически контролировали Прохоровку.
Нет.
Нет?
Нет.
Ну, там вообще есть такие исторические...
Нет.
Вы не согласны с теми историками, которые считали, что захватили и контролировали Прохоровку?
Прохоровка была освобождена 6 февраля 43-го года, и после противник ни разу ее не захватывал.
Ну, вот по мнению, это не моя придумка, это вот Борис Соколов, он писал, что захватили и контролировали вплоть до 17 июля, а потом ее оставили сами.
Нет, ну, это очередно, это легенды, которые пришли уже, но легенды нового времени.
Валерий, вот вопрос, наверное, немаловажный, это переход армии Ротмистрова. Вообще феноменальное явление, когда более 700 танков совершили марш-бросок на такую дистанцию. То, что немцы их проразявили, не разбомбили, потому что, в общем-то, танки на марше – это очень выгодная цель. И вот какое количество машин вышло из строя, сколько пришло к 12 числу, вот не могли бы вы об этом поподробнее рассказать?
Значит, под Прохоровкой, помимо 5-й гвардейской танковой армии, находились два танковых корпуса. И когда Ротмистров подошел, то ему оперативно подчинили эти 2-й танковый и 2-й гвардейский тацинский танковый корпуса. Всего на 12 июля по штату в этих корпусах и армии Ротмистрова числилось примерно 960 единиц бронетехники. В реальности их было меньше. Часть была на марше еще, часть в ремонте и так далее. Переброску 5-й танковой армии осуществили, это, во-первых, впервые на такое расстояние, там 280-350 километров, в зависимости от расположения корпусов в Воронежской области. Переброску этих трех корпусов 18-го, 29-го, 5-го механизированного и армейских частей было на такое расстояние, было впервые проведена, причем проведена была достаточно хорошо. Потерь бронетехники по дороге, они были, но были незначительные. К 12 числу все три корпуса...
Ну, это были не то, что потери, они просто выходили,
да,
из строя.
Да, совершенно верно.
Но кто-то там потерял больше половины из числа танков.
Да,
то есть не было, потерял, было, а оставил.
Значит, наиболее успешно осуществил марш 29-й корпус генерала Кириченко, за что военный совет армии поблагодарил его, объявил благодарность. А наиболее сложная ситуация была в 18-м танковом корпусе Бахара, генерала, но этот корпус был включен в состав армии уже перед маршем, он не был родным, как отдельный корпус, вот, и значительные потери понес механизированный корпус, вышел из строя техники, я имею в виду. Но к началу боев 18-й корпус практически восстановил свою боеспособность полностью за счет ремонтных подразделений. 5-й механизированный подтягивал хвосты, как в документах часто говорится, и до 15 числа. Но механизированный корпус и по численности больше.
Ну да.
Но там были как бы субъективный момент. 18-й корпус чужой, вот, надо отдать должное. Командование корпуса как бы подошло к организации марша спустя рукава. Это надо четко...
Бахаровский.
Да, Бахаровский. Это надо четко признать. Но то, как...
Ремонтники вышли.
Да, как они... Это надо отдать должное, очень хорошо отремонтировали.
Я прошу прощения, да. Валерий, мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу беседу, напомню, с Валерием Замулиным.